Однако же акционеров оказалось мало. Как представитель не считал и не прикидывал, подписанной суммы было недостаточно. «Господа», — сказал Мацини, — «я нашел средства победить это затруднение. Издавайте сначала журнал только по-французски и по-немецки. Что же касается итальянского перевода, я буду помещать все замечательные статьи в моей «Италия даль Пополо». Вот вам 1/3 расходов и меньше. В самом деле, чего же лучше?» Предложение Мацини было принято всеми. Он повеселел. Мне было ужасно смешно, и смертельно хотелось показать ему, что я видел, как он передернул карту. Я подошел к нему и, высмотрев минуту, когда никого не было возле, сказал: «Вы славно отделались от журнала». «Послушайте», — заметил он, — «ведь итальянская часть в самом деле лишняя, так как и две остальные», — добавил я. Улыбка скользнула по его лицу и так быстро исчезла, как будто ее и не было никогда. Я тут видел Мацини во второй раз. Мацини, знавший о моей римской жизни, хотел со мной познакомиться. Одним утром мы отправились к нему вместе со Спинией. Когда мы вошли, Мацини сидел, пригорюнившись, за столом и слушал рассказ довольно высокого, стройного и прекрасного собой молодого человека с белокурыми волосами. Это был отважный сподвижник Гарибальди, защитник Васкелло, предводитель римских легионеров Джакомо Медичи. Задумавшись и не обращая никакого внимания на происходившее, сидел другой молодой человек с печально рассеянным выражением. Это был товарищ Мацини по триумвирату Марк Аврелий Саффи. Медичи Джакомо, 1819-1882 годы, деятель итальянского национально-освободительного движения. Саффи Аурелио, Марк Аврелий, 1819-1890 годы, итальянский писатель и ученый, участник национально-освободительного движения, эмигрант. Мацини встал и, глядя мне прямо в лицо своими проницательными глазами, протянул дружески обе руки. В самой Италии редко можно встретить такую изящную в своей серьезности, такую строгую, античную голову. Минутами выражение его лица было жестко, сурово, но оно тотчас смягчалось и прояснивалось. Деятельная, сосредоточенная мысль сверкала в его печальных глазах, в них и в морщинах на лбу бездна воли и упрямства. Во всех чертах были видны следы долголетних забот, неспанных ночей, пройденных бурь, сильных страстей, или лучше одной сильной страсти, да еще что-то фанатическое, может, аскетическое. Мацини очень прост, очень любезен в обращении, но привычка властвовать видна, особенно в споре. Он едва может скрыть досаду при противоречии, а иногда и не скрывает ее. Силу свою он знает и откровенно пренебрегает всеми наружными знаками диктаториальной обстановки. Популярность его была тогда огромна. В своей маленькой комнатке, с вечной сигарой во рту, Мацини в Женеве, как некогда папа в Авиньоне, сосредоточивал в своей руке нити психического телеграфа, приводившие его в живое сообщение со всем полуостровом. Он знал каждое биение сердца своей партии, чувствовал малейшее сотрясение, немедленно отвечал на каждое и давал общее направление всему и всем с поразительной неутомимостью. Фанатик и в то же время организатор, он покрыл Италию сетью тайных обществ, связанных между собой и шедших к одной цели. Общества эти ветвились неуловимыми артериями, дробились, мельчали и исчезали в Апеннинах и в Альпах, в царственных палаццо аристократов и в темных переулках итальянских городов, в которые никакая полиция не может проникнуть. Сельские попы, кондуктора, кондукторы дилижансов, ломбардские князья, трактирщики, контрабандисты, женщины, бандиты — все шло на дело. Все были звенья цепи, привыкавшие к нему и повиновавшиеся ему. Последовательно, со времен Менотти и братьев Бандьера, ряд за рядом выходят восторженные юноши, энергические плебеи, энергические аристократы, иногда старые старики, и идут по указаниям Маццини, расположенного старцем Бонаротти, товарищем и другом Гракха Бабёфа, идут на неровный бой, пренебрегая цепями и плахой, и примешивая иной раз к предсмертному крику: «Вива Италия! Вива Маццини!» Такой революционной организации никогда не бывало нигде, да и вряд ли она возможна где-нибудь, кроме Италии, разве в Испании. Теперь она утратила прежнее единство и прежнюю силу. Она истощилась десятилетним мученичеством. Она изошла кровью и истомой ожидания. Ее мысль состарилась. Да и тут еще такие порывы, такие примеры. Пианори, Орсини, Пизаканы. Я не думаю, чтобы смертью одного человека можно было поднять страну из такого падения, в каком теперь Франция. Я не оправдываю плана, вследствие которого Пизаканы сделал свою высадку. Она мне казалась так же несвоевременна, как два предпоследние опыта в Милане, но речь не о том. Я здесь хочу только сказать о самом исполнении. Люди эти подавляют величием своей мрачной поэзии, своей страшной силы и останавливают всякий суд и всякое осуждение. Я не знаю примеров большего героизма ни у греков, ни у римлян, ни у мучеников христианства и реформы. Кучка энергических людей приплывает к несчастному неаполитанскому берегу, служа вызовом, примером, живым свидетельством, что еще не все умерло в народе. Вождь, молодой, прекрасный, падает первым со знаменем в руке. А за ним падают остальные, или хуже, попадают в когти Бурбона. Смерть Пизаканы и смерть Орсини были два страшных громовых удара в душную ночь. Романская Европа вздрогнула. Дикий вепрь, испуганный, отступил в Казерту и спрятался в своей берлоге. Бледный от ужаса, траурный кучер, мчащий Францию на кладбище, покачнулся на козлах. Недаром высадка Пизаканы так поэтически отозвалась в народе. Вот бедный прозаический перевод этих удивительных строк, перешедших в народную легенду. Они сошли с оружием в руках, но они не воевали с нами. Они бросились на землю и целовали ее. Я взглянула на каждого из них, на каждого. У всех дрожала слеза на глазах, и у всех была улыбка. Нам говорили, что это разбойники, вышедшие из своих вертепов, но они ничего не взяли, ни даже куска хлеба, и мы только слышали от них одно восклицание: «Мы пришли умереть за наш край». Их было 300, они были молоды и сильны, и все погибли. Перед ними шел молодой золотовласый вождь с голубыми глазами. Я приободрилась, взяла его за руку и спросила: «Куда идешь ты, прекрасный вождь?» Он посмотрел на меня и сказал: «Сестра моя, иду умирать за родину». И сильно заныло мое сердце, и я не в силах была вымолвить: «Бог тебе в помощь». Их было 300, они были молоды и сильны, и все погибли. И я знал Бель Капитано, прекрасного вождя, и не раз беседовал с ним о судьбах его печальной родины. В 1849 году Маццини был властью, правительство недаром боялись его. Звезда его тогда была в полном блеске. но это был блеск заката. Она еще долго продержалась бы на своем месте, бледнее мало-помалу,